Здравствуйте, дорогие телезрители! Любой вид искусства, как и культура вообще, вынашивался и рождался в среде религиозной для потребностей культа, так сказать. Кстати, культура от слова «культ», как и наука, к слову говоря. Но со временем пути культуры и религии вроде как разошлись. Вопрос, насколько принципиально. Посему уместны вопросы взаимоотношения религии и культуры, церкви и искусства. Отец Яков Кротов над этим размыслит.
Я сегодня хотел бы поговорить о том, нужно ли для искусства вера, религия, церковь. Прямо скажу, я сперва увидел программу, которая называлась «Нужно ли искусство церкви?». И я задумался, и я понял, что это совершенно неправильно поставленный вопрос. А правильно ставить вопрос, наверное, нужна ли церковь искусству? В чем разница вопроса? И какой, собственно, ответ? На самом деле, это тот редкий случай, когда я предложил попытаться определить оба понятия. В принципе, язык – штука гибкая. И когда естественники, физики, говорят, давайте сперва определим, что мы вкладываем в слова, гуманитарий должен, обязан отвечать, что, ну, если речь не идет о таблице умножения, то это вовсе не очень продуктивно. Но в данном случае это повод раскрутить клубочек. Так вот, что мы имеем в виду под церковью? Если это религиозная организация, религиозная организация, религиозная прилагательная, организация существительная. В религиозной организации ударение стоит на том, что это организация, не организм, а организация с деньгами, с властью, с каким-то местом в пространстве. Ну, где есть деньги, тогда, конечно, художнику эта штука полезная. Художник, как волк, бегает, высунув язык, и ищет, где бы заработать на искусстве. И 90% художников зарабатывают очень плохо. Оставшиеся 9 зарабатывают чуть-чуть получше. И хорошо, если один из 100 или один из 1000 зарабатывает так, что может содержать свою семью, семью своей любовницы или своего любовника и так далее. Но если церковь не организация, а если церковь – это собрание, буквальный смысл слова именно такой, церковь – это собрание. Церковь – это народ, церковь – это сообщество, общество, церковь – это человечество. Тогда большой вопрос, зачем художнику, искусству, церковь? Он сам часть человечества, он и есть церковь. В этом смысле задаваться вопросом, нужен ли для Микеланджело римский папа и римская церковь, довольно странно, он тоже часть этой церкви. И скорее встает вопрос, а нужен ли римский папа Микеланджело? Ответ хорошо известен. К сожалению, нужен. Потому что в наше время, спустя полтысячелетия, Микеланджело бы прекрасно жил за счет частных заказов. Ватикан в наши дни никому ничего не может заказать. Денег нету. Приходится только подарки принимать. А дарят обычно художники. Они же, я уже сказал насчет высунутого языка, самая маленькая бронзовая статуэтка – это довольно дорогая штука. Просто по материалу, по бронзе. Поэтому дарят Ватикану и Папам Римским в основном то, что не продается. Это по стоимости меньше десятины. И я был в музее современного церковного искусства в Ватикане. Это крайне убогое зрелище, сформированное по принципу «на тебе, о Боже, что нам не гоже». Но ведь вопрос стоит в другом. Не только как определять церковь, вопрос в том, как определять искусство. Что такое искусство? Ну и, наверное, первый ответ – это такой. Искусство – это способ появления в мире красоты. Можно было бы сказать осторожнее – появление в мире совершенства. Здесь мы сталкиваемся с тем, что в русском языке и в любом другом языке слово «красота» оно довольно позднее. И практически во всех индоевропейских языках первично слово, которое на греческом звучит как «калос», созвучно такому странному русскому слову, которое, в свою очередь, созвучно слову «говядина». И с ним непосредственно связано слово «на г», потому что говяда, корова, священные животные, ну и так далее. Так вот, слово «калос» у древних греков обозначало доброту. Но доброту не в современном смысле слова, как русская доброта в древности, когда еще был общий какой-то такой протославянский язык, обозначала и человека красивого, и человека милосердного, и человека упитанного. Худой человек думает об одном. Опять же, мы вспоминаем художников с высунутым языком. Где бы на еду денег найти? И злобно смотрит на мир, потому что у него в животе бурчит. Значит, когда в Библии говорит Бог, сказано о Боге, и Бог увидел, что это хорошо, то там точно такое же на иврите слово даже не бумажник, а слово граната, которое вот потяни, и она разлетится на тысячи смыслов и на тысячи осколков. Так вот, это слово и разлетелось на несколько смыслов. Но так или иначе, мы можем сказать, что искусство – это не обязательно изобразительное искусство, не обязательно живопись, не обязательно музыка. Можно сделать красивый поступок. Почему есть «Добротолюбие», сборник поучений аскетических, и в то же время это и любовь к красоте. Иногда говорят, вот монахи, они отрекались от мира, уходили в пустыню, им не нужно было искусство. И сегодня часто от верующих, в том числе от христиан, ну, в России, можно слышать, что искусство – штука опасная и ненужная. Вот как древние монахи, давайте жить в пустыне. Только надо съездить и посмотреть на эти древние монастыри в Египте, в Палестине. Это высочайшее часто искусство, не всегда. Но люди и в пустыне стремились к красоте. Они не просто строили дом или церковь, они строили красивую церковь. Они не просто молились, они молились красиво. И они совершали нравственно красивые поступки. Они писали красивые стихи. Так что с искусством тут такая штука. У Мольера был один герой в «Мещанине во дворянстве», который однажды узнал, ему учитель сказал, что есть проза, есть поэзия, и вот он говорит прозой. Так видите ли, мы все занимаемся искусством. Я могу там повесить занавески из красного плюша. Это будет некрасиво. Ну и так далее. Ой, я делаю много некрасивых поступков. Я в этом каюсь. И в этом смысле некрасота спасает мир. А мир спасает покаяние в уродстве. В том, что я урод, в том, что я люблю по-уродски, живу по-уродски, не встаю с кровати красиво, не иду в ванну красиво и так далее и тому подобное. Кто же тогда это дело как-то спасает? Я скажу, моя жена. Моя жена смотрит на меня, и она видит красоту в том, что я делаю. А я гляжу на нее, ну и вижу просто ходячую красоту. Как это так возможно? Вот одним из доказательств бытия Божия, а если говорить точнее, одним из указаний на бытие Божие, являлся аргумент от красоты творения. Посмотри, как красив мир. Если мир так красив, травка зеленеет, солнышко блестит, скачет птичка резво по тропинке бедствий, не предвидя для себя никаких... Нет, тут о другом. Короче говоря, добро зело. Значит, есть какой-то создатель, само собой, так бы фишки не легли. А я всегда вспоминаю, как однажды по телевизору, еще в 90-е, лихие, потому что был прямой эфир. И в прямом эфире что-то такое около красивой такой шатровой церкви, а вот недалеко от меня Покрова в Филях, и там дети гуляют, все, и корреспондентка наклоняется к девочке лет 6-7. Корреспондентка забыла, что такое возраст у девочки в 6-7 лет. Она забыла, какой она была. Девочка в 6-7 лет – это что-то среднее между террористкой мирового класса Жанной д'Арк, ну и немножечко Марии Складовской и Кюри. Гремучая смесь. И говорит, как тебе, Леночка, как тебе нравится вот эта вот замечательная красивая церковь? Девочка смотрит на нее холодным, беспощадным взглядом и говорит, уродство. И вы знаете, я девочку понимаю, хотя я этот храм очень люблю, именно визуально, это редкий для Москвы пример маньеристской так называемой архитектуры конца 17 века. Именно маньеристская, это не барокко, иногда говорят, что это петровская барокко, но это именно маньеризм, он несколько более сложен и более ранний. Так вот, мир некрасивый, не уродлив, творение не то и не то. То, что существуют кристаллические структуры, существует симметрия, существуют бабочки-монархи, которые сейчас тоже под угрозой вымирания. Вот обычных монархов мне не жалко, всех бы стер с доски истории, а бабочек-монархов жалко. В мире нет красоты. Человек вносит красоту в мир. Точно так же, когда Бог говорит, что это добро, хорошо. Он не констатирует факт. Он сотворил факт. Он как художник, который сделал горшок. Посмотрел, смял, сделал заново и сделал красиво. Бог не художник, не человек. Он сходу сделал красиво. И вы знаете, в нас эта способность тоже есть. Сходу, интуитивно. Но иногда мы, как сороконожки, затрудняемся, останавливаемся и думаем. Ну и слава Богу. Потому что у эсэсовцев тоже была своя красота. 17 мгновений. Красота ФСБшников или ФСБшников. В общем, родство. Храм Христа Спасителя. Омерзительно. ФСБшная церковь за детским миром. Гнусно. И гнусно не по идейному содержанию, это само собой, а внутри. Холодная, беспощадная позолота. Иконы военных сплошные. Там может молиться, ну, понятно кто. Я бы не взялся. Но там и настоятель, полковник КГБ. Так что, видите, для искусства церковь не нужна. Почему? Потому что искусство – это созидание красоты в мире. Каждый, кто созидает в мире красоту, тот уже искусник. Тот уже человек искусства. Тот уже художник, ваятель. Об этом много говорили в начале 20 века в России, когда было религиозное возрождение такое небольшое, вот, и говорили, что надо творить жизнь, не просто картины, иконы, статуи. Надо жить красиво. Если бы это услышали, не было бы кошмара Первой мировой войны, революции, путчи, репрессии, гибели десятков миллионов людей. Но и сейчас не поздно это услышать. И тогда мы скажем, что красота мир не спасет. Но те, кто приобщаются к красоте, те, кто вносит в мир красоту, те, кто вместе с Богом говорят «красив» и делают то, что надо сделать в соответствии с красотой, это церковь.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
В 2007 году при жизни митрополита Владимира Сабадана даже УПЦ Московского патриархата не только лично его устами, но собрали архиерейский собор и анализировали, и приняли решение – осуждаем чрезмерную политизацию православия, отрицаем концепцию политического православия, которая уже тогда сформировалась в Москве, как русское православие, как продвижение интересов русского мира, как экспансия русского мира. Вы думаете, почему так трудно последние годы болел и уходил из жизни, в том числе Владимир Сабадан. После возвращения от вас мы приглашены в музей Владимира Сабадана в Спасо-Преображенском соборе у Александра Дробинга, где он сохранил его документы, личные вещи. И он хочет рассказать о том, что он правильно мыслил о судьбе Украины, об автокефалии Украинской Церкви, независимо от Москвы, но он просто ему не давали, и он не видел в данный момент возможности реализации. Я это все говорю как раз именно к тому, что понятие «политическое православие» и «православие по существу» и вообще, в этом смысле они не совпадают. И, возвращаясь к понятиям панэллинизма и панславянства, мы сегодня видим, к сожалению, претензию и попытку на, ну, может быть, корявое слово, панроссийская постановка вопроса. Мы теперь Москва – центр истинного православия. Москва – это не только Третий Рим, но Москва – это центр вселенского православия. Не всем сразу дошло, но когда греки в Томасе написали «Святейшая Церковь Украины», еще раз повторяем, во-первых, святая и святейшая, во-вторых, церковь, и только в третьем смысле в Украине. Если вы помните, что даже во времена Никона, когда откололись старообрядцы, они, кстати, формулировали очень интересно. Они говорили, ведь это греки приехали нам книги исправлять. Ага. А мы хотим, чтобы славянство было в центре. И наше московское царство, и наша московская вера, говорит, православие у греков поисшаталось. Это написано в книгах старообрядцев. Поэтому мы не принимаем эти нововведения никоновские. Оно у них не просто поисшаталось, оно у них смешано с другим и стало пестроватым, это православие. Это очень интересный вопрос, принципиальный. Оказывается, довольно тонко они чувствовали и разделяли вот эти вот концепции и определения на том уровне, на каком могли почувствовать, определить и сказать. Второе определение у Глубоковского православия, хотя он говорит, что это ходячая сентенция, и тем не менее, он говорит, чаще всего называют, что православие – это золотая середина, это серединный царский путь между крайностями католицизма, протестантизма, вот, и между крайностями, крайностей политизации и крайностями национализации. В идеале должно было бы быть. А как мы доходим до крайности? Вот у нас скончался священник, да, в Москве, отец Всеволод Чаплин. А он был кто такой? Он был помощник патриарха Кирилла по связям с общественными организациями. У меня, говорит, одна просьба к украинцам. Мы же единоверцы, мы же православные. Поэтому у нас одна просьба. Когда танки подойдут к Киеву, не сопротивляйтесь. Нам мало одного Крыма, нам нужен взять Киев. Вот. И мы опять думаем, это крайняя политизация, это имперская политика, вот, или это крайности русского национализма. Приемлемы ли они, точно ли они отражают само православие. Вот. А сегодня некий Кирилл Фотиев, который якобы в ассоциации экспертов по православию, он говорит, такова сегодняшняя ситуация. Я выписал из него. Он говорит, в 21 веке православие должно распространяться по нитям трубопроводов российского «Газпрома». Мы с вами можем усмехнуться, а на самом деле доходит до абсурда и до крайностей, и до нелепостей на самом деле. Но эти люди могут так всерьез думать. И они могут знать технологию влияния через устранение этого. И мы с вами видим, что оказывается эта же ниточка «Газпрома» обходит Украину с одной стороны, обходит Украину с другой стороны, с Южной, с Эрдоганом, и использует «Газпром» в том числе для якобы утверждения своего варианта православия. московского, имперского, и в этом смысле тоже оказывается националистического.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Сегодня давайте поговорим немного о VI Вселенском соборе 681 года. Значит, император Констант в 668 был убит. Это за 13 лет до собора. А на престол взошел Константин по прозвищу Паганат, то есть Бородатый. Он склонялся к диафизитству и старался примирить Константинопольского патриарха с римским престолом. В 678 году он обращается к тогдашнему папе Домну с просьбой прислать своих легатов для обсуждения спорных богословских вопросов. Правда, буквально через пару месяцев папой уже был Агафон. Сути дела сие не изменило. Преемник миролюбиво ответил на приглашение Паганата и в 680 году в Константинополь, где патриаршествовал на тот момент Георгий, действительно прибыли римляне. Император по этому случаю издал манифест. Он оповещает о прибытии представителей папы и предлагает созвать собор. Действительно, в Константинополь приехало довольно много восточных епископов. И так получилось, что вместо совещания, вместо консультации, которые первоначально задумывались за несколько лет до этого, император практически созвал Вселенский собор. Сам он и председательствовал на нем, хотя и не на всех заседаниях. Открылся собор уже в сентябре 681 года. Следует отметить, несмотря на то, что председателем собора был сам император, он все же старался не давить на собравшихся, желал, чтобы на соборе состоялся богословский диалог. И в этом смысле, как мы уже говорили раньше, монофилитский эпизод оказался последней возможностью настоящего богословского диалога. А вот уже после этих условий, предоставленных Цезарем для свободного диалога, целый ряд римских епископов выступили против монофилитства, причем с предельным категоризмом. Но, как было принято, акты собора подписывали сначала представители папы. Понятно почему. Римская кафедра по чести была первой, несмотря на то, что представительствовали от римской церкви на соборах пресвитеры диакона. А уж только после них расписывались другие патриархи. Ну и в конце, ниже всех, подписывал император с пояснением: «Мы прочли и согласились с этим». Начался собор с вопросов римских легатов. Они вопрошали о следующем. Мол, около полувека назад несколько константинопольских и александрийских патриархов ввели некоторое новое выражение, противное православной вере, и этим произвели смуту во Вселенской Церкви. Речь шла о единой воле во Христе и едином действии. Так вот, Рим требует, пусть представители Константинопольской церкви объяснятся, откуда взялось это нововведение. Ответчиком был Макарий Антиохийский, настроенный монофизитски. Вот что он ответил. «Мы не делали никаких нововведений в учении, но, как приняли от светских соборов и святых отцов о воле и действии, так и утверждали. Веруем и проповедуем, и готовы отстаивать это». Далее, как и полагалось быть, были прочитаны акты предыдущих соборов, затем дискуссии от писаний и от патристических свидетельств. В частности, читался какой-то текст, и противоположная сторона говорила, что это подлог, дескать, такого текста нет. стали проводить анализ, сравнивались переводы. То есть проводилась текстологическая работа с целью доказательства либо подлога, либо подлинности текста. В частности, была рукопись под названием «Слово блаженной памяти архиепископа Константинопольского Мина блаженнейшему папе римскому Вигилию о том, что во Христе одна воля». Действительно оказалось, что это подлог. Римские легаты бурно возмущались. И вот когда все это было прочитано, император резюмировал так. «Узнав содержание прочитанных книг, пусть скажет Святой Собор и славнейшие судьи, есть ли какое-либо сделанное этими соборами определение, доказывающее, что в домостроительстве Господа нашего Иисуса Христа одна воля и одно действие, как и обещали почтенный архиепископ Антиохийский Макарий и единомышленные с ним благочестивейшие мужи?» Собор ответил отрицательно. Тогда император, разумеется, предлагает Макарию предоставить свидетельство святых отцов в доказательство того, что во Христе одна воля и одно действие. Макарии с единомышленниками обещают это сделать, но просят отсрочки для того, чтобы подготовить текст. В конце концов, через несколько заседаний Макарием и его единомышленниками были принесены несколько свитков с выписками в доказательство монофилитства. На очередном заседании это читалось, а папские легаты возражали на основании своих собранных ими данных. Затем несколько заседаний было потрачено на проверку источников, то, что называется в науке верификацией, то есть проверяли качество предоставленных текстов. Макарий не соглашался. Затем на его монофилитской стороне оказывается чудак, оказавший Макарию и же с ним медвежью услугу, полоумный монах Полихронии. Об этом эпизоде мы с вами уже упоминали, когда в доказательство истинности монофилитства Полихроний взялся воскресить покойника. Фокус, естественно, не удался, и в конце концов была произнесена анафема не только на Полихронии, но и на нескольких константинопольских патриархов и, что важно, на самого Макария и даже на римских экс-пап Сергия и Гонория, то есть на начальников монофилитства. Прочтем кусочек из определения собора, которое касается итогового решения. «Проповедуем также по учению святых отцов, что во Христе и две естественные воли или хотения, и два естественных действия. Они нераздельны, неизменны, неразлучны и неслиянны». То есть то, что и в Халкидоне. И еще добавлено. И два естественные хотения не противоположны одно другому. Его Иисуса, человеческое хотение, не противоречило и не противоборствовало, а следовало его божественному хотению. Вот так постановил собор о двух волях во Христе – божеской и человеческой. Император спросил, все ли так веруют? В ответ раздались единодушные крики. И император поставил подпись под решением собора и утвердил постановление собора особым декретом. Ну что, ура! Очередное торжество православия! Жаль только Максиму Исповеднику дожить до одобрения большинством своих диафизитских взглядов суждено не было. Остановимся давайте сегодня на этом, и, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!